Издательство «Румперия». Мария Сафонова. «Темный час». Если можешь говорить с толпою или с королем шагать, не потеряв лица, и если ранить друг тебя не сможет, а верный враг считается не льстя, и если можешь каждую минуту бежать, не ослабляя бег, тогда земля твоя. И в этом все, мой мальчик, и даже больше. Будешь человек. Заповедь. Рэдьярд Киплинг. В переводе Маши Сафоновой. Пролог. Я почти не помню своего отца. Помню только его широкие плечи, толстые пальцы и раскатистый смех. Он всегда посмеивался над моим интересом к его ремеслу и каждый раз трепал меня по голове, когда я вставал на цыпочки рядом с его столом и внимательно смотрел, как отец прилаживает на место шестеренки. Я утыкался носом в грубый рабочий стол, пахнущий можжевельником и керосином, и пытался запомнить каждое отцовское движение.
«Из этого парня вырастет что-то путное», — смеялся он, наблюдая за моими неумелыми попытками соорудить какой-нибудь простенький механизм.
«Часовщика лучше, чем он, на земле никогда не было и, я думаю, не будет». Наша лавочка, по моим воспоминаниям, пользовалась большим спросом, но отец почему-то никогда не брал с клиентов больше 3 шиллингов, половину из которых он тратил на новые запчасти для часов.
«Они такие же работяги, как и мы», — отмахивался он от маминой брани. «Я не могу драть с них больше, чем они получают в год».
«Работай для аристократов, а не для того сброда, который топчется под нашими окнами по ночам»,
— требовала мать, слабо кашляя.
«Ты гениальный часовщик, Гарольд, но совершенно не умеешь зарабатывать деньги».
Он был широкой души человек, мой отец.
Я помню его последний вечер в лавочке. Мы вместе сидели в мастерской, и я в который раз пытался собрать свои первые часы. Каждый год в конце октября отец учил меня ремеслу, и каждый год в этот день в глазах отца, обычно скрытых за очками лупами, я видел тревогу и страх. Он пристально наблюдал за процессом, нервно теребя усы, но стоило мне уложить какую-то детальку не туда, он сразу становился спокоен. Кажется, это произошло, когда мне стукнуло 14. Время близилось к полуночи, и отец поджег свою любимую керосиновую лампу. Она была грязная и чуть помятая с одного бока.
— Ну же, Чарли, — говорил он, подтрунивая надо мной, — не бойся ты, прилаживай сюда эту пружину. Да не трясись ты так, это пустяковое дело, Чарли.
В прошлом году я почти собрал часы, только с пружинкой не смог совладать. Она размоталась, и весь механизм пошел на смарку. Я помню, как облегченно и одновременно удрученно вздохнул отец, тихо проговорив:
«Ну, это дело нехитрое. Это мы поправим».
А потом, когда мы выходили из мастерской, он сказал, глядя в мои отчаявшиеся глаза:
«У нас есть еще немного часов, мой мальчик. Ты обязательно всему научишься и пойдешь еще дальше, чем я. Иначе и быть не может».
Я даже представить себе не мог, что он на самом деле имел в виду. В ту злополучную ночь я сидел за столом, держа длинным серебряным пинцетом медный импульсный камень. Я смазанно и неуклюже положил его на тонкую ось. Колыхнулось пламя в треклятой папиной лампе. Я жал зубы и аккуратно поправил камень на оси. Ось не шевельнулась. Медленно я положил сверху баланс. Баланс слабо качнулся, но тут же пришел в норму. Резкий порыв ветра ударил в стекло, а откуда-то снизу, как будто бы из-под пола, пронзительно завыли собаки. Огонь снова дрогнул. По стене метнулась вытянутая тень.
«Не бойся», — вдруг шепнул отец. «Продолжай. Дело за малым. Ты вот-вот станешь настоящим часовщиком».
Он был взволнован, глаза его лихорадочно блестели. Оставалось самое сложное — положить на баланс спираль. После мне осталось бы только закрепить ее колонкой и вставить механизм в медный корпус. Собаки завыли громче, ветер с новой силой ударил в оконную раму, и та жалобно и надрывно затрещала. Стекла пронзительно зазвенели. Я с испугом уставился на отца. Он был бледен и что-то бормотал себе под нос, не отрывая взгляда от моих неоконченных часов.
«Ничего не бойся!»
— вдруг воскликнул он, перекрикивая звон дрожащих стекол. Резко он поднял глаза на меня и тише, так что я еле расслышал его слова, сказал.
«Наши часы закончились, мой мальчик. Докажи им, что ты достоин стать мне заменой».
Пинцет в моей руке слегка дрожал, когда я подцепил спираль. Выли собаки, окно скрипело и звенело под натиском невесть откуда взявшегося ветра. Пламя внутри лампы сходило с ума и рисовало на стенах вокруг тени. Я увидел, как по столу ползет вытянутая черная рука с длинными пальцами. Она тянулась к моим часам, а я не мог вымолвить ни слова. Мне предстояло установить спираль. Вот где я был в тот момент всеми мыслями. Там и только там. Шум усиливался. Бегущие по стене тени нашептывали слова на языке мне неизвестном. Мир остановился вокруг меня. Я, практически не дыша, опустил спираль на ось, и она мягким завитком легла на баланс. Он даже не качнулся. Это значило только одно. У меня получилось. Свистящие голоса закричали, завыли в ушах, заглушая мои собственные сбивчивые мысли. Я не мог отмахнуться от теней, да и не было в этом смысла. Мне оставалось совсем чуть-чуть закрепить циферблат, установить стрелки и поместить часы в корпус. Резко все смолкло. Тени застыли на стенах, будто напряглись в ожидании. Передо мной лежали мои первые настоящие часы. Я дрожащей рукой потянулся к заводному ключу и пару раз его крутанул. Секундная стрелка дрогнула и побежала по кругу. Отец завороженно смотрел на плавные движения стрелки и широко улыбался.
— Ты сделал это, Чарли!
— довольно проговорил он.
— Ты сделал это!
— Ты сделал это, Чарли!
— наперебой повторяли тени, пускаясь в пляс по стенам.
— Ты сделал это! Сделал это, Чарли! Ты это, Чарли! Чарли сделал! Чарли наш! Сделай это, Чарли!
Керосиновая лампа вспыхнула, на секунду осветив всю мастерскую, и с оглушительным треском взорвалась. Комната погрузилась во мрак, а я чувствовал, как сильно саднит щеку. Тени смолкли. — Что происходит? — наконец спросил я. Мой голос, кажется, дрожал. Я напряженно всматривался в ночную темень, но ничего не видел. — Отец, скажи, что происходит?
— Запомни, сын мой.
Сквозь темноту я не видел его, но отчетливо слышал торжественный и восхищенный голос.
— Принимай в лавке всякого, кто придет после заката. Берись за любую работу, сколь сложной она тебе не казалась бы. Не проси денег больше, чем 3 шиллинга, и никогда не покидай лавку, если этого не требует клиент. Мой мальчик, прошу, заботься о своей матери, работай в мастерской, не покладай рук, и не забывай о часовом деле. Скоро они начнут приходить. Не бойся их и веди себя достойно. Теперь эта лавка твоя, Чарли.
Лавка твоя, Чарли.
Прошипела темнота.
Лавка, Чарли, твоя лавка. Новый часовщик, Чарли, наш часовщик.
Темноту перебил слабый звук колокольчика, уведомляющего о приходе клиента.
«Иду!» — крикнул отец и тяжелыми шаркающими шагами направился в лавку. «Я оставил преемника. Я готов.
Под его ногами хрустели осколки от стеклянной лампы. Чей-то низкий голос назвал отца по имени, и он рассмеялся. Не раскатисто и добродушно, как он обычно смеялся, когда я путал местами барабан и заводное колесо, а устало и глухо. До рассвета я не мог двинуться с места. По стенам бегали черные силуэты, и я слышал, как они разговаривают на своем, неизвестном мне языке. Во второй раз колокольчик у двери так и не прозвенел. Наутро ни отцовского дорожного плаща, ни башмаков в мастерской не оказалось. Все его вещи пропали из дома так, будто их никогда и не было. Все, что мне осталось в память о нем — лупа, очки, потрясающие воображение любого часовщика. С тех пор я больше не видел отца. Его исчезновение будоражило, заставляло метаться в кошмарах в поисках ответа на загадку, которую мне толком никто и не задавал. Я понимал, что отец против моей воли сделал меня заложником какой-то игры, но я даже не подозревал, какой именно. Мне были нужны до невозможности хоть какие-то зацепки. Но моя милая мама вдруг позабыла обо всем, что было связано с отцом, и только имя Гарольд отзывалось в ее глазах слабым, почти тлеющим огоньком. На все мои расспросы она лишь качала головой и то и дело спрашивала, что я имею в виду. Та роковая ночь сделала меня не только обладателем длинного, идущего через всю щеку шрама, но и хозяином часовой лавки со странным названием «Темный час». С этого все и началось.